Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем наш очередной стрим на нашем канале. И вчера я получила вот такой вопрос. Сейчас я его зачитаю, потому что он мне показался интересным. Человек пишет: «Я вас не столько смотрю ради Америки, сколько хотелось бы получить то, что не удалось получить от родителей. Некоторые выводы о жизни, целях, деньгах, деталях и тому подобное. И, конечно, советы и выводы хочется получать не от тех, кто бедный и прожил несчастливо, а от тех, у кого получилось сделать то, что хотелось». Поэтому какие-либо философские рассуждения, какой-то опыт о том, что важно, не важно, помогает, мешает, о продуктивности, счастье, пользе касательно любой сферы мне интересно. Как самим достигать целей? Как воспитать детей, которые смогут достигать целей, а не пробухать и прогулять всю жизнь, как делает большинство в условиях провинции, где с детства ребенок не видит смысла учиться и работать много, так как разница в уровне жизни не будет заметна? Ну, что-то такое всегда интересно. Ну, вопрос, конечно, очень всеобъемлющий, но поскольку он сформулирован в таком общем виде, то на него, в общем-то, и нужно отвечать очень общо. Дело все в том, что вот я стала думать про этот вопрос, да, и этот человек, не знаю, кто мужчина или женщина, там аббревиатура написана, хочет получить как бы все в одной упаковочке. Вот дай мне за жизнь вот так вот, чтобы я точно знал, куда мне идти, как мне с детьми это сам поступать, и чтобы все у меня было тип-топ, вот не хуже, чем у вас. Но дело все в том, что все начинается именно с того, что человек прежде всего задумается. И задумается он не вообще абстрактно. Вот я хочу поставить цели в жизни, вот я хочу воспитать хороших детей, которым все интересно, а он задумывается очень конкретно. А вот какой у меня, например, конкретный вопрос по целям в жизни или по воспитанию ребенка какой-то конкретный вопрос? Дело все в том, что когда мы думаем, то есть когда мы включаем мозги, это уже подключает нас такое внутреннее состояние, в котором мы находимся в соединении и гармонии со Вселенной. И когда мы задаем очень конкретные вопросы, как ни странно, нам на эти очень конкретные вопросы жизнь дает очень конкретные ответы. Важно только уметь сформулировать эти вопросы. И, к сожалению, очень многие люди, вот как раз те, которые не видят смысла погулять, побухать и так далее, никогда в жизни ничего не формулировали. И мне бы хотелось, чтобы вы уж, коль скоро вы задумались, а это действительно вопрос достойный, да, то есть это из тех вопросов, которые мне нравятся. И я бы с удовольствием вместе с вами порассуждала бы на эту тему. Вопрос в том, а в чем, собственно, вопрос? Давайте мы сначала сосредоточимся и включим немножко мозги, и попытаемся понять, а что конкретно меня интересует? Дело в том, что как только вы начнете формулировать конкретно, вы поймете, что это не так просто сформулировать конкретный вопрос, да, и получить на него вполне адекватный ответ. Когда я была маленькая, был журнал «Юность», и там была такая рубрика, которая называлась «Какой вопрос, такого ответа» от Галки Галкиной. И вот, значит, соответственно, вопрос такой и ответ такой. Если вы хотите получить что-то более конкретное, сформулируйте вопрос. И, кстати, я, думала на эту тему, путь к какой-то другой жизни, я не скажу успешной или неуспешной, но какой-то другой жизни, не той, которая вас устраивает на сегодняшний момент, именно состоит в том, чтобы включить мозги и немножко подумать по-другому о себе, о жизни, о своих целях. Вопросы не возникают просто так. Вопросы возникают как нехватки, как противоречия, как то, чего нам не хватает. И тогда мы начинаем задавать себе вопрос, а почему я так живу? А почему это так? И возникают вот такие вот вопросы, которые маленькими шажочками постепенно-постепенно помогают нам менять себя и двигаться в каком-то направлении. Разговоры, я могу сказать о целях, о детях, это все будет общо именно в таком же смысле, как оно задано в вопросе. Вы хотите, чтобы вы мне задали вопрос, накидали, а я подумала, да, и дала вам исчерпывающий ответ. Но так не бывает. Дело в том, что вы должны сначала подумать и сформулировать вопрос, а потом я вам постараюсь дать свою точку зрения на этот вопрос. Потому что дело в том, что просто вот то, что я сейчас говорю, очень многим покажется просто сотрясанием воздуха. На самом деле я говорю очень серьезные вещи. Почему это покажется сотрясанием воздуха? Просто потому, что люди не готовы к восприятию. Когда у человека назрел вопрос, он ловит вообще не только ушами, он всеми фибрами своими ловит ответ. И когда он получает ответ, он так, бамс, ага, попало, вот теперь я понял. Пока нету вот этих метаний, пока нету потребности выяснить, что там так вообще, давайте порассуждаем, ну давайте порассуждаем, то не возникает вот этот вот, ага, вот так надо делать. И на самом деле это и есть самое главное. То есть первый шаг на пути к другой жизни – это вопрос озадачиться, подумать и задать конкретный вопрос. Чем конкретнее будет вопрос, тем конкретнее будет ответ. И вы сможете этот ответ каким-то образом использовать, тем более, если вы сами ломали голову и думали над этим и так далее. И это именно то, что делают маленькие дети, когда им там 4-5 лет, называется возраст почемучек. Они на своем уровне пытаются понять мир вокруг себя и задают миллионы вопросов своим родителям. А взрослые люди теряются, они уже как бы типа что-то знают про жизнь. И больше всего они даже вообще не задают никаких вопросов, просто по накатанной они живут. Каком-то, в рутине в какой-то, даже вопросов не задают. То, что вы задали этот вопрос, это уже хорошо. Это значит, что у вас есть общая нехватка вот в понимании этих вещей. Но попытайтесь уйти немножко глубже, попытайтесь понять, что же вас конкретно беспокоит, что конкретно вы бы хотели узнать. И тогда это получаются какие-то интересные вопросы, интересные ситуации, где можно пошевелить мозгами и что-то такое придумать. Может быть, что-то нестандартное, а может быть, совершенно банальное. Но, по крайней мере, даст вам какое-то направление для поиска. Хороший вопрос – это сродни запросу на интернете. Вот человек, очень многие люди, я, честно говоря, была удивлена, когда им нужно что-то найти на интернете, они совершенно неправильно ищут. Они не могут сформулировать запрос так, чтобы получить ответ, который бы их устроил. Они ищут не там, не так формулируют. То есть сформулировать вопрос – это тоже некоторое искусство. Поэтому ваш путь к хорошей, успешной жизни я бы начала с того, что сфокусировался на том, а что же вы хотите узнать, сфокусироваться на том, какой поставить вопрос. И это и есть самое главное. Я почему прошу людей, чтобы дали какой-то затравочный вопрос? Потому что это именно то, что важно, это именно то, что беспокоит людей. То, что я говорю, все проходит мимо ушей. В этот момент можно кушать, можно жевать, можно мыть посуду. Сейчас у вас 9 часов вечера, наверное, многие так и делают. И это хорошо. Но если кого-то что-то реально интересует, у него реально есть вопрос, то он сядет и будет внимательно слушать и, наверное, что-то для себя вынесет. Вот так бы я отреагировала на этот вопрос. И я, кстати, очень обожаю все философские размышления и могу и обобщать, и все такое. И, в общем, это мне тоже прикольно. Поэтому мы с вами, в общем-то, действуем в одном направлении. Просто мне бы хотелось, чтобы вы немножечко подумали. Потому что именно вопрос осмысленности, он отвечает на тот вопрос, почему там не достигают люди цели, почему люди пьянствуют и так далее, и так далее. Они пьянствуют от безысходности, потому что они не знают другого способа уйти от той реальности, в которой они находятся. И они привыкли, рутинный способ, когда родители заливали водку в глотку и ходили бухие, это типа вот как наркомания, как драги, как уход от реальности. И это самый простой путь. Гораздо труднее включить мозги и подумать, а что меня действительно не устраивает вообще, а хочу ли я так жить. И вопрос не такой, вон у соседа большой дом, сейчас я пойду там ему там, не знаю, брошу там чего-то за забор. А вопрос, а почему у соседа большой дом? Почему у него большой, у меня маленький? Вот с этих маленьких вопросов начинается, как это, уже начал думать. А Миша рассказывал такой анекдот, я вообще анекдоты плохо помню. Но два человека едут в поезде, и значит, один другому говорит, ну почему ты такой, один сидит и ест там рыбку какую-то, такую дорогую рыбку, таранку какую-то. И один его спрашивает, а почему ты такой богатый? Он говорит, ой, это так просто, я тебя сейчас научу. Вот видишь, я ем рыбку. Он говорит, да, в рыбке фосфор, вот от этого фосфора я такой умный. А на следующей станции, когда поезд остановился там на 5 минут, этот собеседник, который хотел быть умным, выскочил на перрон, увидел, что тут продается точно такая же рыбка, купил эту рыбку и пришел и говорит, я немножко пропустила, неправильно. Он говорит, дай мне там 5 рублей, я тебе расскажу, вот это фосфор и так далее, так далее. Он пошел, а там рыбка стоит рубль, например, да? И возвращается, говорит, слушай, говорит, а как же так? Я вот тебе заплатил 5 рублей за рыбку, а пошел, они вот на перроне продаются за рубль. Он говорит, о, уже начал соображать, понимаете? То есть, когда у нас возникает жизненная ситуация, когда нам нужно узнать конкретный какой-то вопросик, вот тут мы начинаем соображать. И когда мы включаем соображалку, поверьте, очень многие вещи поддаются нашему контролю. Только тогда, когда мы хотим уйти от реальности куда-то, в драги, в другой мир, в компьютерные игры, кстати, тоже, да, которые помогают там самореализоваться в каком-то виртуальном мире, а не в реальном. А это тоже уход от реальности и попытка изменить свою жизнь, пускай нереальную, пускай виртуальную. А вот, поэтому, значит, вот такой вот мой будет ответ. И у меня к вам большая просьба, допустим, у вас есть неделя, постарайтесь сформулировать что-то хотя бы более конкретно. И если я не смогу ответить сразу, то я подумаю, отвечу. У меня иногда бывает, что ответы на вопросы, они приходят спустя какое-то время, не сразу. Вот сразу так, опа, быстро не сообразишь, но потом проходит какое-то время, они как-то так накручиваются. Вот и еще у нас есть один вопрос. В России мы какой год ждем, когда же закончится кризис? В последнее время стали говорить о кризисе в США. Насколько это правдиво? Как в Америке семьи переживают такие периоды? Ну, на нашей памяти проживания в Америке было уже три кризиса. Мы приехали в 90-м году, и, по-моему, году 89-м начался очередной кризис. Ну, представьте себе, мы приехали только-только такие свеженькие, с какими-то ожиданиями, приезжаем в чудный город Сан-Франциско и видим, что очень многие магазинчики, а там на первом этаже, естественно, лавочки, магазинчики, они закрыты железными жалюзи и закрыты вот так вот крест-накрест, забиты просто. То есть не просто жалюзи, а что там ничего нету. Вообще не магазин, не в бизнесе. И когда ты идешь по улице, и таких вот забитых магазинов много, это становится как-то не по себе. Потом со временем привыкаешь, уже не обращаешь внимания. Но первое впечатление было, вау, что это такое? Да, бизнесы выходили, это самое, бизнесы выходили из бизнеса. Да, было тяжелое время. С работы было так себе, не очень-то было с работы. На моих глазах месяц объявил, это крупнейший наш магазин, который торгует одеждой, он объявил банкротство и сократил 2000 человек. Это был 90-й, 91-й год, 90-й, наверное, там, 91-й, да. Вот. И было, в общем-то, не очень хорошо. В газетах было мало объявлений о найме, и нам было, как новым приехавшим мигрантам, непонятно, что делать и куда деваться. И мы были вот так вот немножечко в смятении. Значит, но the good news, то есть хорошая новость, состоит в том, что кризисы не затрагивают все абсолютно отрасли экономики. На тот момент те люди, которые работали в IT, они очень даже себя прекрасно чувствовали, они находили работу. То есть вот в этой узкой нише маркета, которая связана с информационными технологиями, было как раз-таки ничего. Там никого не сокращали, там бизнесы не выходили из бизнеса. Все, в общем-то, у них было хорошо, и люди не теряли работу. Это был кризис 99-го года. Он закончился примерно в тот момент, в 92-м году, когда Клинтон пришел. Вот потихонечку, знаете, такое ощущение такого упадка, и вот и кризис, и чего-то такого, и сложно работу найти. Но потихоньку-потихоньку Клинтон пришел на выборах к власти, и вдруг, вот буквально вот на этой новости, начало все потихонечку меняться. И как настроение стало лучше, и Федеральный резерв банк стал манипулировать интересом, и экономика чух-чух-чух, мы стали видеть, что оно все лучше, 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 лучше. И к 95-му году, она, 96-му году, она разогналась, в общем-то, даже уже ничего, а к 97-му году это вообще уже было что-то, вообще real estate пер, цены были зашкаливающие уже, и, в общем, уже было вполне себе приличненько. И все это продолжалось, и было очень даже хорошо, и мы вообще знаем из книжек, что в среднем считается, что цикличность вот этих спадов и подъемов, да, она имеет вид синусоиды, да, то есть вот этот вот период полураспада ее, это примерно, очень условно, где-то в районе 7-8 лет. И вот, значит, к примерно 98-му году стали поговаривать, что рынок перегрет, и теперь это уже касалось напрямую IT, это bubbles, которые создали стартапы интернетовские, и рынок перегрет, они выходили на рынок, они выходили в паблик компании, они продавали свои акции, акции росли, а у компании ничего не было, там сидело два человека в гараже и что-то там такое клепало. И что вы думаете? И все говорили, ой, рынок перегрет, ой, перегрет, сейчас все жахнется, сток-маркет рос как ненормальный, все было хорошо. Но все поговаривали о том, что рынок перегрет. И несмотря на все разговоры, ничего с ним не случалось где-то до 2000 года, когда Гринспен выступил и сказал: «Ой, ребята, что-то рынок у нас перегрет». И на этих словах, которые все повторяли долго и в течение длительного времени, на этих словах на следующий день стокмаркет рухнул. Вы понимаете, это просто удивительно, это просто поразительно наблюдать, как вот буквально человек высказался, и все рухнуло на следующий день. А рухнул сток-маркет, и потом пошли вот эти вот бабл, все полопались айтишные, и в IT-индустрии стал, в общем-то, очень тяжелый затяжной кризис. Это было в 2000 году, и школа еще функционировала, потому что мы получали деньги с unemployment, то сразу много людей стали сокращать, они все к нам стали приходить учиться, то есть еще на пару лет нас хватило, но потом и этот поток закончился, потому что работы не было, устраиваться было некуда. И мы были на грани вообще закрытия, можно сказать, Михаил вел уроки в классах, где было буквально там 3-4 человека. Вот. Ну, постепенно экономика снова раскочегарилась, снова выползла из этого состояния. И следующий кризис, это был уже реалистичный кризис, пришелся где-то на 2008-2009 год. И я вам скажу, что мы по школе вообще не заметили этого кризиса, но по реалистейту и по маркету мы очень сильно заметили. То есть это было время, когда посыпались цены на жилье, когда люди накануне, ну не накануне, буквально накануне, но за год до этого купившие недвижимость и получившие какой-то там этот заем на какую-то сумму, вдруг обнаружила, что сумма их заема, они должны были дать еще какой-то down payment, что сумма их заема выше, чем реально стоит дом на маркете. И они вынуждены были бросать свои дома, потому что продать они не могли, и платить они тоже не могли, потому что теряли работу, просто бросить дома и уйти. Вот в это время рынок посыпался очень сильно, и продавать в это время было плохо, и мы, в общем-то, в 2012 году продали дом не так хорошо, как могли бы продать там на 3 года позже. Но, с другой стороны, и по низкой цене мы тоже ухитрились в этот момент что-то приобрести. Поэтому оно все получается так на так. И те, кто приобрел в это время, они, в общем-то, очень сильно как бы хорошо они купили все. Ну и вот сейчас у нас уже, считайте, там с 2009 года у нас уже 9 лет, в общем-то, потихонечку, да, то есть это не в один день происходит, что экономика восстанавливается, но потихоньку, только можно считать, что последние 3-4 года уровень безработицы действительно реально довольно-таки низкий. И получается, что мы, в общем-то, подходим, наверное, да, все поговаривают об этом, подходим, наверное, к следующему кризису. Никто не знает, кто что скажет по этому поводу и когда все жахнется. Но теоретически это возможно, потому что история показывает, что да, раз в какой-то период в Америке вот бывают эти спады и падения. Что еще интересно в этом смысле, что если посмотреть назад, да, ну вот люди пишут, что если раньше полностью экономика преобразовывалась от спада до падения за 7 лет, то сейчас уже в последнее время говорят, что этот период, вот recovery, да, обновление, он занимает значительно больше времени. И, в общем-то, это сложнее манипулировать, поэтому тут манипулируют interest rate и какими-то другими экономическими рычагами, да, чтобы это все немножко убыстрить. Я имею в виду выход из кризиса, не наоборот, вход в кризис. Вот. Но, тем не менее, значит, из того, что мы переживали, да, вот первый кризис, он нам был очень тяжел, именно потому что мы только приехали в страну, мы не знали, что и как, и как раз это был кризис вот для людей, которые не знают, что и как. Второй кризис был очень тяжелый, потому что он был связан с IT-индустрией, и мы его переживали экономически очень тяжело. А третий кризис мы даже вообще не заметили. То есть вот примерно так. Все переживают по-разному, в зависимости от того, в какой индустрии они находятся. И, как вы понимаете, он может одну область затронуть, а другую не затронуть. Поэтому одни люди очень им будет трудно, а другие даже не заметят вообще, что такой кризис был. Ну вот такой вот у нас ответ. Так. Что у нас тут с вопросами? Добрый вечер, выглядите великолепно. О чем тема? Ну, уже тему в записи послушайте, потому что темы у нас разные пока что были. Вы ни разу не жалели об эмиграции? Нет, несмотря на то, что было тяжелое время, мы ни разу не жалели об эмиграции. Я скажу вам почему. Потому что когда мы жили в России, то были какие-то внешние барьеры, которые от нас не зависели, но которые мешали нам в достижении наших целей. Вот ты только что-то хочешь, а тебе бах по башке, да, вот сюда не ходи. Снова бах по башке, вот сюда не ходи. Понимаете, и это было очень тяжело бороться с огромным вот этим забором бетонным и все время пытаться его прошибать, и от этого получалось и расстройство, и настроение не то, и так далее. В Америке, несмотря на то, что были тяжелые периоды, финансово тяжелые, морально тяжелые, вот это ощущение того, что не ты за себя решаешь, а кто-то за тебя решает, этого нету. То есть всегда, во всех ситуациях мы понимали, что да, нужно пойти вот этим путем или нужно пойти вот этим путем, но во всяком случае все зависело от нас. Я не хочу сказать, что Америка прям такая идеальная страна, где нет никаких проблем. Это неправда. Но эти проблемы, наверное, встречаются просто не на нашем уровне. Они встречаются уровнем выше, и мы этих проблем просто на нашем уровне не замечаем. То есть в этом смысле никаких ограничений у человека в достижении своих целей нету. Вот чего ты можешь достигнуть, вперед, иди достигай. Все зависит только от тебя. Если ты хочешь получить какую-то еду, вот так вот, чтобы тебе на блюдечке принесли, ну да, этого здесь нету. Но, по крайней мере, ты сам, если ты чего-то стоишь, то где-то за лет 5 люди после эмиграции выходят на уровень своего потенциала. То есть то, что они могут достичь, вот они примерно достигают. Ну, так статистика говорит. Вау, моя тема. То, что меня интересует, да, Вселенная слышит и отвечает. Проблема только в том, что мы сами не знаем, что хотим. Абсолютно, да. Вот и, понимаете как, но нужно задавать вопросы и нужно находить на них ответы. И вопросы, то, что мне не нравится, не годится, да, нужно искать то, что нравится. А для того, чтобы сказать то, что нравится, нужно, да, пробовать. Вот тут информация. А почему? А как? А зачем? И конкретные вопросы. Конкретные вопросы позволяют нам получать конкретные ответы. Вот я, кстати, да, спрошу такую вещь аудитории. Поставьте там плюсики хотя бы, кто это делает. У Михаила есть философских тетрадей, там есть отдельный плейлист. Он называется «Путевка в жизнь». У нас уже за это время количество подписчиков выросло, это было сделано сколько-то лет назад, я уж не помню даже сколько. Совершенно потрясающие видео. Настолько глубокие, они дают ориентир для людей с интервалом 5 лет жизни. То есть там путевка в жизнь для тех, кому 17 лет, потом 18, то есть 20-25, 25-30, 35-40, 45-55, 55-60. Потрясающая вещь. То есть, если человек хочет что-то понять вообще, с чего ему начинать, как ему переосмыслить что-то для себя, основываясь только на своем возрасте, это потрясающая вещь. Но люди не обращаются к ней, потому что у них нет потребности. Если бы у них возникла потребность, они бы нашли эти видео. Потому что там четко по возрасту, там все расписано, и плейлист есть. Но мне бы хотелось, чтобы была такая обратная связь. Напишите плюсики, кто знает, о чем я говорю. «Путевка в жизнь». Нет пока плюсиков. Так вот, имейте в виду, что в плейлистах есть такой раздел, который называется «Путевка в жизнь». Там совершенно потрясающая информация о том, что делать по жизни. Вот чего можно делать. Потому что возраст, к сожалению, является некоторым ограничительным, скажем таким, обладает ограничительным потенциалом. Не все, что можно, еще доступно в 17 лет, доступно уже в 45. И вот это понимание того, сколько у тебя времени еще есть впереди, и то, где ты сейчас находишься, позволяет людям принимать какие-то жизненно важные решения. Поэтому, если есть интерес, обратитесь к этим видео, я вам очень-очень рекомендую. Есть еще момент страх. Например, иногда мы позволяем себе нафантазировать невероятные вещи, опыт или что-то, а когда это получаем, не верим, пугаемся. Еще Вселенная не понимает, частицу нет. Вы знаете, насчет пугаемся, вот не могу сказать. Вот когда Вселенная нам посылает, я лично очень радуюсь. Я как бы с цели своей четко формулирую, я не играю с ней в прятки, я не говорю нет, и что мне пугаться. Вот дали нам и дали, и хорошо. Но это правда, Вселенная дает нам, потом задним числом думаешь, вау, вот тогда мы огорчились, что у нас так не получилось, допустим, да, что-то не срослось, и мы огорчились. А вот сейчас вроде хорошо получается. А пример тому, вот очень интересный пример. Мы в 98 году, когда все бумировало, рынок бумировал, IT бумировал, у нас было 6 классных комнат. И нам было тесно. И, кроме того, с парковкой были чудовищные проблемы на той плазе, где мы снимали помещение. И мы решили уйти на другую плазу, на огромную плазу, где находится магазин «Костка», там и паркинга полно, там и всего полно. Ну, и там было здание новое, только что построено. И мы, значит, подали заявку в Сити, что мы хотим туда переехать с нашей школы, чтобы они нам разрешили. И Сити написал нам огромную телегу и говорит, там то-то-то, значит, там нужно туалеты какие-то построить, запасные выходы, тролли-вали. И вообще, значит, сначала они нам сказали, что нужно все построить, а потом они нам отказали. И мы очень расстроились, потому что на этой нашей плазе нас тюкали все время и вызвали полицию. В общем, сложно было очень с парковкой. А тут нам отказали, да, найти место, в общем-то, для школы не так-то и просто, потому что понятно, что все упирается в парковку. Вот. И мы расстроились. Но это был там 98-99 год, а в 2000 году, в 2001, все посыпалось так, что если бы нам разрешили вот это помещение снять, то мы бы просто финансово его не потянули, и мы вынуждены были бы закрыться. А так рынок естественным образом упал, с парковкой вопрос естественным образом решился, мы остались на нашей плазе, и, в общем, все получилось довольно-таки хорошо. Поэтому где-то нас, вот какие-то силы, они нас предохраняют, хотя мы в тот момент, когда это происходит, мы не осознаем этого. И можем даже как-то обижаться и жаловаться, вот у меня не получилось. Может быть, оно не получилось во благо, и это тоже надо иметь в виду. Страх – сильнейшая эмоция, самодействие. Часто мы боимся, то имеем. А насчет страха я скажу так. Страх – это двоякое. Одно дело из-за страха не делать, а другое дело из-за страха делать. Да? То есть, например, человек пошел к врачу, ему сказали, что у него прединфарктное состояние, но еще можно что-то поправить. И вот у него страх того, что он сейчас свалится в инфаркт, он начинает следить за здоровьем, кушать какую-то полезную пищу, и, может быть, там делать какие-то упражнения и так далее, и так далее. То есть страх – это, да, это сильнейшее чувство, и оно является как мотивирующим, так и останавливающим. Но останавливающим, знаете, есть такая пословица «волков боятся в лес не ходить». То есть для кого-то, да, для кого-то. Это будет останавливать. Ой, я так боюсь, что я туда не пойду. А другой скажет, ну, хорошо, да, страшно, да, но есть шанс. А кроме того, самое главное, шанс остаться там, где я есть, не сильнее ли, страх остаться там, где я есть, не сильнее ли он страха пойти туда. И вот в этом месте два страха друг с дружкой борются, и, может быть, какой-то из них и победит. В книге Михаила Бродянского написано, что ППП, синоним векторов, операция по удалению аденоида, возможно, не поможет при проблемах с носом. В книге Михаила Бродянского написано, что ППП, что такое ППП, синим векторе операция по удалению аденоида, возможно, не поможет при проблемах с носом. Ну, вообще, синий вектор – это не нос. Синий вектор – это уши, да? То есть все смешали в кучу, вот, кони-люди. Но обонятельный вектор – это обонятельный вектор, если вы имеете в виду, что про речь идет об аденоидах, да? То есть это обонятельный вектор. Ну, это в детстве затыкали человека, да, не давали его… Это самое, интуиции развиваться и так далее. Но читайте Бородянского, он пишет правильно. Какое ваше мнение по благоприятности операции на глаза при сильном зеленом векторе, который принят на 98, при прочих благоприятных факторах? Вы понимаете, не нужно воспринимать вектора как панацею. Это тенденция, это то, что мы имеем. Но вот так вот уже прям сказать благоприятность операции, надо сделать очень конкретные исследования. Узнать, что люди делают в вашем случае, узнать, какие врачи. Благоприятность операции зависит от того, кто ее делает. Нельзя сказать, вот так вот сейчас я вам скажу, знаете что, вот у вас зеленый вектор, все в порядке, идите, делайте операцию. Может быть, помогут какие-то просто средства, там, работы глазами, какие-то упражнения, и сам факт осознания того, что у вас все хорошо со зрительным вектором. Потому что, да, по определению зрение падает, когда люди при слабом непринятом векторе, они просто не хотят что-то видеть, и у них падает зрение, чтобы они не видели. Вот, поэтому разберитесь с вопросом, да, все равно человек решение принимает для себя сам. И мы тут вот с интернета сейчас, как чужую беду, руками разведу. Сейчас мы всем скажем, вот вы делаете операцию, а вы езжаете в Америку, а вы худеете, а вы не худеете, вы занимаетесь спортом, а вы нет. Такого не получается, да. Мы можем только что-то подсказать, заставить мысли, да, думать и мысли заставить шевелиться. Вот я на днях получила письмо от одной женщины, она живет в Америке. И она пишет, Светлана, посоветуйте, пожалуйста, вот сейчас рынок растет недвижимости, стоит ли мне покупать жилье? Она живет где-то там в Колорадо, что ли, не помню где. Ну, как я могу посоветовать, покупать жилье или нет? Я говорю, знаете что, вы сделаете такую вещь. Вы сначала изучите рынок. Посмотрите, цены идут вверх, они идут или вниз идут, или они стоят. Вот сегодня мы, например, замечаем, что в нашей местности очень много жилья высыпалось на рынок, на продажу, поэтому цены немножечко так поутихли, да? А в соседнем городе нет, там всего 15 недвижимостей на рынке. Изучите рынок. Если вы увидите, что цены идут вниз, то тогда посмотрите, что стоит дольше всего на рынке, например, да? Что не покупается. Оно не просто так не покупается, там, видно, есть какие-то недостатки. Значит, надо понять, почему эта property не продается? То ли там дом в плохом состоянии, то ли он стоит в плохом месте и так далее. Поймите, почему. Вы себе ответите на этот вопрос. И дальше третий вопрос вы себе зададите. А могу ли я жить в этом доме, имея все эти недостатки, да? То есть, если вы рассчитываете, я условно говорю, купить дом, перестроить его и спекульнуть, то, наверное, дом в нехорошем месте – это неправильный выбор. Но если вы хотите там прожить всю свою жизнь, вырастить там детей и все такое прочее, и, может быть, не совсем правильное место, и вы не собираетесь его продавать, так, может быть, на долгий период времени это не такой уж плохой выбор, потому что со временем он все равно вырастет, потому что недвижимость растет, если мы смотрим на длительный период. Ну, вот а он в этом месте, вот это место вас устраивает, а с точки зрения рынка оно не очень, например, хорошее, да? Вот. Посмотрите на эти вопросы все. И если, например, дом долго не уходит из-за того, что у него что-то wrong, и вас это устраивает, то это есть шанс переговорить и цену снизить. Да? То есть, если есть недостаток, то цену можно снизить. И женщина сказала, ой, спасибо, я вам так благодарна, я буду следовать этим инструкциям, потому что эти инструкции ее заставят мотивироваться, ее заставят включить свои внутренние резервы и понять, ей нужен дом. И нужен ли он ей сейчас по этим ценам, или лучше подождать немножко. Она увидит тенденции какие-то. Поэтому, конечно, вот мы отвечаем на вопросы, но не надо воспринимать так все буквально. Вы считаете, в впечатление вкладывать лучше, чем в собственность? В впечатление вкладывать лучше, чем в собственность? То есть, если смысл жить без кредита на дом, всю жизнь вкладывать в путешествия и прочие эмоции. А вы знаете что? Это же зависит от человека, понимаете? Для одного ценность набраться впечатления, у него будет хорошее настроение, у него будет все прекрасно в жизни, у него будет все получаться, и к нему будут деньги приходить и так далее, и так далее. И почему такой подход к жизни вполне имеет место нормально, да, для него это важнее, чем он будет горбатиться и думать, ой, если я сейчас эту собственность не выплачу, у меня в следующем месяце денег не будет, и все его мысли будут направлены, сфокусированы на деньги, деньги будут очень сильно перегреты, и они перестанут приходить, понимаете? Это очень от темперамента зависит, что вас согревает по жизни, какие у вас ценности. Стоит обратиться к тому, что для вас важно. Если для вас важны впечатления, и они позволяют вам сбросить, вот вы живете, я так понимаю, в Киеве, да? И, допустим, вам не нравится то, что вокруг, но как только вы отъехали куда-то, у вас совершенно другое настроение, это помогает вам выживать в Киеве, то, конечно, такой подход гораздо лучше. Это очень индивидуально, и вы должны к этому подходить индивидуально, конечно. Вот я тоже рада вас видеть. Составляли бы хоть когда-нибудь карту желаний? О, да, конечно, конечно, составляли. Но понимаете как? Мы же были в какое-то время, в какой-то период времени, мы были вовлечены в нетворк-маркетинг. И там нас учили, что нужно составить, да, такую картинку и все визуализировать и так далее, и так далее. И поскольку это шло извне, оно как-то не было, знаете, родным, оно не шло изнутри. Вот сама для себя я просто делаю какие-то вот как сказать, умственные какие-то, философские какие-то, мысленные операции с собой. Я никогда не рисую на бумажках, да, потому что для себя мне это не надо. У меня в голове картинка есть. И оно идет изнутри, и все получается. А вот когда мы нарисовали картинку, я каждый день на нее смотрела, 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 что-то оно не пошло. Оно не шло изнутри. Очень важно, чтобы этот внутренний посыл был органичен вам. Потому что я знаю людей, которые совершенно органично чувствуют себя в многоуровневом маркетинге, и у них все в порядке с этим. А для меня это не было органично, для меня было усилие обзванивать людей, что-то им втюхивать. В общем, это было совершенно противоестественно. Мужчин много собралось. Вы знаете, насчет мужчин не знаю. 145 человек. Видите, Михаил не дал оповещения. Я сейчас ему позвоню, чтобы он дал оповещение. Тогда мужчины, наверное, придут. Потому что меня смотрят женщины в основном. Добрый вечер, Алмата. Рыбка, ты дал оповещение о моем стриме? Дай, пожалуйста, скажи, что он идет. Потому что спрашивают, сколько мужчин, а на твоем этом самом телеграме там одни мужчины. Давай. Угу. Да, так вот, значит, были ли вы когда-нибудь в заброшенных торговых центрах? Если да, то какие впечатления? Впечатления самые тягостные. И мы неоднократно, много лет подряд отдыхали в городе, который называется Pacific Grove. Это недалеко от Монтерея, где-то, может, 15 минут. Совершенно потрясающий городок, такой маленький, уютненький. Мы, как правило, туда ездим перед Крисмасом, и там все украшено, там очень красиво. И там есть умирающий молл. Когда-то там делали консервы рыбные, что-то такое, потом переделали это в шопинг-молл. Но вот от года к году мы туда приезжаем, и половина магазинов забита. И очень тягостное впечатление от этого. Понимаете, как? Нам по жизни нужна энергия, нам нужна по жизни позитивная энергия. Эта энергия нам передается, и мы сами начинаем как-то активнее. А вот что-то такое умирающее, вот такое забитое, где нет жизни, оно нас, наоборот, опускает в какое-то нехорошее состояние, в котором мы не хотим находиться. Да, Михаила слушать невозможно. Последнее время сплошная агитация против республиканцев. Ну, слава богу, я этим не занимаюсь, и ему ничего не советую. Лучше, вот видите как, я лично считаю, что Трамп лучший президент США. Ну, и бог вам в помощь, я с вами спорить не буду. Да. В кризис нужно покупать недвижимость. Ну, смотрите, в кризис нужно покупать. Оно неплохо, но в кризис есть тоже как бы такая лодочка. С одной стороны, ты не знаешь, упали ли цены уже до самого конца. Да? А вдруг они еще упадут, и тогда все равно окажется, что купил за большую цену, оно все упало. А с другой стороны, в кризис у тебя есть неуверенность в завтрашнем дне, неизвестно, как будет с работой, с бизнесом и так далее. То есть, если даже деньги есть, то есть, если их есть много, да, и как бы лишние там деньги на дом ничего не изменят, только тогда, конечно, люди сидят на мешке с кешем и ждут, когда рынок упадет, чтобы в конце концов уже, например, купить недвижимость. Это один вариант. Но если человек живет на зарплату, да, и, в общем-то, откладывает там свои кровные денежки, ему очень стрёмно в этот момент покупать. То есть он говорит, а я попридержу. И когда вот рынок дошел до самого низа, а потом пик, и мы видим, он пошел чуть-чуть вверх, вот это вот время, когда нужно покупать. Потому что есть уверенность, что оно пойдет дальше, экономика будет выходить, но дальше уже идет шквал. Уже все прочухали, уже все побежали, и вот люди вот до сейчас добегают, и уже 5 лет все растет и удвоилось за эти 5 лет. Вообще что невозможное. Почему вы переехали в Лос-Алтес-Хилл? Чем там плохо жилось? Нам там жилось очень хорошо. Мы построили новый дом. Мы его купили в каком году? В 95-м году. Построили новый дом с нуля. Нам жилось очень хорошо. Единственная проблема была в том, что мы построили дом, получили, ну, он дорогой был, мы, естественно, все делали в кредит, получили полностью новый tax assessment, да, это когда недвижимость, оценивают налоги на недвижимость, такие сумасшедшие, что было понятно, что держать этот дом просто дорого очень. И все деньги, которые мы зарабатывали, они уходили на дом, на то, чтобы платить за него, и это было, в общем-то, во-первых, нецелесообразно, а во-вторых, это было как-то стрёмно. Да, а вот опять же, если рынок упадет, если что-то случится. Поэтому мы приняли решение, мы немножко развлеклись с этим домом, мы удовлетворили свои потребности жить в таком доме. И я сказала, окей, я сделала свои выводы из этих уроков, да, по строительству. Я теперь не хочу строить новый дом с нуля, я теперь хочу дом перестраивать. Потому что, конечно, новый дом, построенный изначально, это очень гармоничное сооружение. У тебя все, и потолки соответствующие, окошки, и все. Когда ты перестраиваешь дом, к сожалению, у тебя нет такой свободы, да, вот люди смотрят на нашу стройку и говорят, что окошки маленькие. Но когда 8 футов потолок, они не могут быть сильно большие, некуда их поместить. Но мы скайлайты сделали, как-то выкрутили, чтобы света было побольше. А когда с нуля строишь, сразу есть возможность это учесть. И, конечно, где-то получаются какие-то нестыковочки, но финансово содержать такой дом, конечно, гораздо дешевле. И по ощущениям это будет абсолютно новый дом, но где-то будет потолок 8 футов, а где-то будет повыше, как сумеешь это дело расписать все. Вот. Поэтому мы в какой-то момент приняли решение, что чем бы нам не уехать в местечко, где не так дорого все, Вот, и в 2013 году мы продали этот дом, уже купили вот дом, в котором мы сейчас живем. Он был такой фиксер-аппер, то есть в него нельзя было въехать, он был абсолютно раздолбанный. То есть, когда мы смотрим на фотографии, это был кошмар какой-то. Но мы сделали ремонт, мы его в три фазы, мы его достроили. И сейчас это получился вполне себе нормальный дом для жизни. А у меня вот... Понимаете, как, когда мы строили вот тот дом в Лос-Алтосе, мне хотелось иметь дворец. Не просто его хотелось, вот я себя представляла в этом дворце, как клево, я его построила. Когда мы там пожили 7 лет, я поняла, что мне дворец не нужен. Мне нужно что-то удобное для того, чтобы оно удовлетворяло наши потребности, а потребности у нас такие-то, такие-то, вот нас всего двое, значит, должно быть два офиса там и так далее, и так далее. И мы уже строили под свои потребности. Там я имела в виду, конечно, построить новый дом, вау, дворец, и иметь в виду, что я его буду продавать. То есть я вынуждена была считаться с требованиями рынка, чтобы потом этот дом продать. Этот дом я уже строила под себя и для себя, и мне не важно, что о нем думает рынок, потому что мы его продавать не собираемся в обозримом будущем. Ух, жахнет, заработаем. Ну, слушайте, флаг вам в руки, Алексей. Если у вас много денег и лишних, что же, хорошо, мы с вами. Привет из Германии. Как же приятно вас видеть и слышать. И мне тоже, друзья мои, приятно вас видеть и слышать. Так, молодцы. Здравствуйте, Светлана. Михаил рассказывал, что вы смотрели канал Вегабонд на английском. Какое ваше мнение как психолога о нем? Можно ли с помощью векторов объяснить это явление? Ну, в общем-то, конечно, да. Я думаю, что мы вообще по этому поводу снимем отдельное видео, потому что, ну, человек построил схему, вот, и он следует этой схеме. Ну, посмотрим, что с ним дальше будет. Я думаю, что мы с Михаилом запишем отдельное видео на эту тему, потому что есть о чем поговорить. Так. По IT, конечно же, ударит, если потребители будут без денег. Откуда выручка и зарплата? Я уже молчу за то, что IT-специалистов будет все больше и больше. Ну и да, и нет. Дело в том, что если понимаете, вот сегодня все наши вот эти вот огромные компании, Google, Facebook, Apple, у них дела идут неплохо, они по всему миру работают, они не завязаны только на экономику Америки. Если у них дела идут хорошо, то они будут создавать рабочие места, а сегодня на рынке нет свободной рабочей силы. Сегодня unemployment очень низкий, людей, которые ищут работу, не так много, и хороших специалистов их переманивают с одной компании в другую и предлагают им гораздо больше денег. Поэтому IT-специалистов больше, а квалифицированных мало. Да, таких вот, которые нужны. И найти хорошего специалиста очень-очень трудно. Да? Вот таких вот на начальном уровне их сколько хочешь, но выбрать реально хороших очень трудно. Поэтому это не проблема. А сколько нужно платить налога с дома за 7 миллионов, которые вы снимали? Значит, все зависит от каунти, да, от графства. В каждом графстве свои налоги. У нас Санта-Клара каунти это 1,1% от стоимости. Так что возьмите и посчитайте. В общем-то, много, больше 70 тысяч. Спасибо за философскую тетрадь. Да, и вам спасибо, что вы посмотрели. Да, я вот это расцениваю как плюсик, что вы посмотрели все-таки вот эту вот путевку в жизнь. Уже 9-8 месяцев учу программирование. Идет очень тяжело. Как понять, продолжать ли бороться или бросать начатое? Сколько надо нарубать дров еще? Андрей, понимаете, все зависит от того, не от того, тяжело вам или легко, а все зависит от того, нравится вам это или нет. Я в свое время училась в аспирантуре, мне было очень тяжело. То есть это для меня была новая область. Я, будучи технарем, пошла в аспирантуру по педагогике, вообще новая область. То есть я сдавала все экзамены за весь пединститут. Но мне очень хотелось. И несмотря на то, что мне было тяжело, мне было все это в радости, мне было все это в удовольствии, я каждый день просыпалась с тем, что я вот сейчас снова окунусь и снова что-то выучу, хотя было тяжело. Это и семья была, и ребенок был маленький, и, в общем, все это нужно было делать одновременно. Если вот по тексту вашего письма, Как понять, продолжать ли бороться или бросать начатое, сколько надо нарубать дрожжи? Очевидно, вам это не очень в радость. Но не всем же нужно быть программистами. Понимаете, какая штука? Если вам сам этот процесс, если вы не тащитесь от написания, то есть человек мог, например, вот ему нравится это все, да, у него не получается. Он сидит там днями, ночами, сидит, решает эти задачки и хочет, и когда у него получается, он на седьмом небе. А может, он сидит и думает, боже, какая нудота, вообще ничего не получается. Понимаете? Поэтому, может, это вообще не ваше, может, вы гуманитарий какой-то, и программирование вам не идет. Так. 8 месяцев. Я за 2 месяца выучил на работу, пошел через полгода группой руководил. Вот, пожалуйста, понимаете, совершенно другой аттитюд. Вот человек пошел, ему это получилось, что совпало, да, гармонично. То, что он хотел делать, и то, что он получил. И оно идет вот просто так вот. Выучил, пошел, и что-то, и сразу нашел работу, и все замечательно. А что-то тут у нас все месседжи делитные, ты бы, Ярослав. Что-то такое там люди какие-то не пишут, непотребное что-то. Почему в американских домах не клеят обои? А, вы знаете, трудно сказать, почему не клеют. Наверное, потому что их тяжело обдирать. Потому что американский клей – самый крепкий клей в мире. Но если вы пойдете на стейджинг каких-то домов, вот в основном квартир даже, да, там очень даже бывают маленькие квартиры, обклеенные обоями. Ну, а людям самим, наверное, это трудно клеить, и нету, наверное, этих контракторов, которые клеят. Оно как-то, понимаете, здесь в Америке вообще все просто. Просто для людей, которые живут в доме, они, наверное, не очень искушены в чем-то. Покрасил в один цвет, и все замечательно. А все акценты, да, расставляешь уже мебелью. И цвета разные, и гаммы и так далее. Когда обои, гораздо труднее подобрать к ним мебель, чтобы это все вписывалось. И по стилю, если они, допустим, еще какие-то крупные там узоры. Это с дизайнерской точки зрения более такая замысловатая задача. Поэтому мы за простоту, да? То есть вот в особенности, если речь идет о сдаче жилья, чтобы люди могли прийти и поставить. Я рассказывала уже историю, что мы, когда самую первую квартиру купили, это был 92-й год, у нас не было особых денег на ремонт, и мы подумали, что мы в ванных комнатах поклеим обои. Такие красивые английские обои наклеили вот такими цветами, на черном фоне цветы, на зеленом фоне такие вот, как королевские обои. Замечательно было, очень красиво. Ну, опять же, по нашим советским меркам, где у нас туалет был обклеен даже не обоями, тогда обоев не было красивых, а мы обклеили клеенкой. Вот, и тоже нам он очень нравился. Но когда мы стали сдавать эту квартиру, первое, что люди сказали, они взяли эти обои ободрать. Поэтому в какой-то из ремонтов мы эти обои все ободрали, и уже после этого никогда больше не наклеивали, потому что головной боли много, когда они начинают обдираться, потом не докупишь кусочек. Вот, а толку мало. Здравствуйте, Светлана. У вас много знакомых успешных людей. Как думаете, какое качество характера их объединяет? Я думаю, что самое главное, что успешные люди – это те люди, которые точно знают, чего они хотят. Без понимания того, чего ты хочешь по этой жизни, конкретно, не вообще «я хочу жить хорошо и быть богатым», а конкретно, вот конкретно ты, чего ты хочешь изо дня в день, каждый день. Когда ты это для себя поймешь, будет гораздо проще к этой мечте идти. Без того, чтобы сформулировать, чего ты хочешь, сказать, ой, я что-то хочу, вот, не знаю, туда пойти или сюда пойти, жениться или развестись, не знаю, что лучше. Ответ на этот вопрос не придет. Только четкое понимание, чего ты хочешь. Для этого, опять же, нужно включать мозги и задавать вопросы, а чего я хочу, а куда я иду, а куда я хочу прийти. Калифорния очень сейсмична. Как защищены газовые коммуникации от повреждений пожара, расположенные под вашим домом? И знаете что? Это вопрос не ко мне. У нас есть город, который разрабатывает стандарты. Там сидят специалисты, которые все знают и про сейсмичность, и про трубы, и про все-все-все. И они сделали такие стандарты. И мы обязаны при строительстве следовать этим стандартам. И приходят инспекторы из города и дальше начинают смотреть, собственно говоря, что соответствует стандартам и что не соответствует. И в этом смысле мы, в общем-то, в безопасности, потому что там же все специалисты, это мы ничего не понимаем, а они-то понимают все. Какое место в Киеве для вас было самым любимым в детстве? Вы знаете, мы были в Киеве в 2013 году, и мы поселились, мы сняли квартиру прямо напротив почтамта, да? Это вот площадь на Залежности, там, где когда-то это угол Крещатика и бывшая улица Карла Маркса, прямо угловое здание. Там когда-то обувь отдел был, магазин обуви внизу. Из нашего окна прямо была видна вот эта площадь вся. Но это все мои места, где я выросла, потому что я выросла и родилась на Пушкинской, и это вот все были места наших пеших прогулок, наших пеших этих самых. Конечно, это самые любимые места, которые я хорошо знаю, которые хорошо помню, и мне было очень приятно там пройти. Более того, моя мама, которая тоже рожденная киевлянка, она написала мемуары про свое детство, и она написала там вот дом с атлантами, который выходит на Владимирскую улицу. А она жила прямо вот под этими атлантами на балконе. То есть этот балкон поддерживает атланты. И мы пошли посмотрели туда. Она написала про этот дом, там, где во дворе находится дом ученых. И описала, какие там подвалы, как там в 30-е годы дрова сгружали. В общем, очень было интересно. Мы всюду прошлись и нашли эти люки, через которые действительно забрасывали дома. То есть там находятся, наверное, сейчас огромные подвалы, которыми, может быть, никто и не пользуется, и не знает даже, что они есть. Вот, и было очень приятно пройтись там всюду и посмотреть на все это. Светлана, помогает ли ваш взгляд занятия разными видами деятельности, характерными для какого-то вектора, принятие этого? Например, могу ли я для принятия фиолетового вектора изучать духи? Но фиолетовый вектор и духи – это разные вещи. Духи – это нос. Ну да, это и есть фиолетовый. Да. Изучать духи для фиолетового вектора замечательно. Замечательно. Если вы настолько ощущаете разницу в запахах. Вообще с духами интересная история. Мы были когда-то в Париже очень-очень давно. И поскольку мы взяли русскоязычную экскурсию, то нас, значит, вместе со там были и люди из России, и мы были единственные, наверное, американцы там, нас повели на фабрику духов, русский экскурсовод. И вот, значит, она нам рассказывает, что все духи делаются вот на этой фабрике, а потом они делаются все там, ну, каких-то там разных наименований, ничего не значащих, а потом вот если они отдают этой фирме Estée Lauder, то это будет Estée Lauder, а если такой фирме, то такой фирме. А на фабрике они находятся без названий. Поэтому, если вы хотите там, не знаю, за $25 купить 5 разных видов духов, то выбирайте вот из коллекции и, значит, это самое, нюхайте и выбирайте. Ну, люди быстро сгруппировались по 5 человек, да, потому что одна бутылочка $5 стоила, быстро сгруппировались и начали коллективно, значит, покупать. Но мы решили так вот не мучиться и купить сразу все духи, но важно было выбрать какие. И нам дали кофейные зерна занюхивать, но когда ты нюхаешь точное количество духов, очень трудно понять где-то разницу в запахе. То есть один от второго еще отличается, уже третий, четвертый, пятый уже очень тяжело определить разницу, даже если ты занюхиваешь этим черным кофе. Ну, такая история с духами у нас была в жизни. Да. Санта-Крус. Бывают цунами и землетрясения. Я не слыхала. В Санта-Крус были на наших глазах были большие волны, реально большие волны, и даже берег обрушился там в каком-то в одном месте. И волны были такие, что они там высота, наверное, метров 20, наверное, может быть, даже больше. И они, такие волны были, что они же на берег заходили и обрушили там кое-где. Но так, чтобы прям цунами было и что-то такое было, повреждение недвижимости, я такого не знаю. Что интересно, вот мы были в Испании, и там меня удивило, что мы едем по городу, да, и вровень с городом находится море. И вода подступает, ну, буквально к жилым домам. То есть там чуть-чуть волны и зальет эти дома моментально, потому что там никакого расстояния, там может быть метров 10 от воды. И ничего, как бы, вот, ну, там может быть Средиземное море, оно тихенькое. Может быть, и оно и так ничего. Сталкивались ли опосредованно. Дело в том, что если случаются какие-то криминальные происшествия, ну, такие важные для населения, то полицейский департмент либо шлет текст-месседж, либо просто звонит на мобильный телефон и сообщает. Ну, например, где-то угнали машину, то они могут позвонить и сказать, что разыскивается машина такой-то марки, такой-то, такой-то, которую угнали оттуда, оттуда. Один раз сообщили, что угнали машину вместе с ребенком. Как это родители ухитрились там ребенка оставить и уйти, я вообще не понимаю. Но, тем не менее, вот такие вот вещи были. То есть преступность есть, мы с ней слышим о ней, да, из газет, из интернета и так далее, но тьфу-тьфу-тьфу, слава богу, мы не сталкивались с ней. Вы кого-то обучали с нуля до оффера? Я вас разочарую, вам ни за что не получить дознание за 2 месяца. Вы знаете что? Ну, еще раз, Игорь. Мы обучаем всех с нуля, и за 3 месяца выходят люди на работу, и потом работают долго и успешно. Поэтому, или это не мне адресован месседж, а Алексею Колесову. Ну, смотрите, это целая отдельная история. Доброго дня, Светлана. Вы прекрасно выглядите. Неоднократно упоминали о генетическом тесте. Могли бы вы сказать его точное название и дать на него ссылку? Дать название. Вы знаете, что я должна порыться в записях. Если вы в Москве находитесь, самый простой способ – это пойти в клинику Гаврилова и сдать его. Причем в клинике Гаврилова есть филиалы в разных городах. Посмотрите, если вы не в Москве, а где какие там есть в крупных городах, всюду есть филиалы. Это единственное место, где можно сдать тесты. Более того, оно единственное и в Америке. Ну вот, прообраз этого, да? Поэтому я могу посмотреть название его, просто открыть тест и посмотреть. Но давайте я сделаю это после того, как закончим стрим. Напишите тогда в этот самый, в Телеграм, напомните, и я вам скажу название его. Так, ну тут пошли вопросы такие, которые технические, да, они не участвуют в нашем разговоре. Как вы думаете, кошерное питание полезно для здоровья или это анахронизм? Понимаете, кошерное питание же возникло не просто так. Это не просто дань моде. О, вот сейчас мы решили, мы не будем мешать там мясное и молочное, или мы не будем есть свинину, и все будет у нас хорошо. Кошерное питание возникло как результат проживания конкретной популяции людей в конкретных условиях, где не было холодильников, где еда быстро портилась, и выработались вот такие простые правила. Со временем, конечно, никто уже не думает об этом, и сейчас это уже становится частью религиозных каких-то вещей, и их соблюдение считается, что ты как-то принадлежишь к религии. На сегодня мы живем в совершенно другом мире, у нас совершенно другие условия хранения продуктов, мы совершенно можем себе позволить все, что угодно, и если для человека важно его идеологические убеждения, если он считает, что он таким образом приобщается вот к культуре, нации каким-то вопросам, то Бог в помощь. Но, с другой стороны, если он не соблюдает, я не считаю, что никакого криминала в этом нет, потому что к религии можно приобщаться любыми способами. И именно соблюдение традиций, да, традиций, это уже личное дело участников процесса. Марина Сидорова ушла, ей очень нудно. Ну и опять же, и хорошо. Значит, она уже все знает. Потеряла я, потеряла, потеряла. Ага, из тех домов, что вы выкладывали за все время существования канала, какой больше всего запомнился, какой бы вы сами купили? Ну, послушайте, мы выкладывали такое количество домов, и я вас уверяю, что мы смотрим эти дома не только потому, что они нам там сильно нравятся, а мы хотим вам их показать. Поэтому не то, что я так вот прям горю желанием. У меня очень сейчас аскетичные запросы, то есть, как я уже сказала, мне, в общем-то, неинтересно дворцы, да, мне интересно, знаете, как так, мне интересно прийти туда, посмотреть, что они такого сделали, какие-нибудь фишечки какие-то, которые я могу применить, допустим, в своих постройках, какие-то нюансики. Ну, там двери, например, какие-то элементы, какие-то интересные. А так, чтобы дома сами по себе, я уже давно поняла, что они все по большому счету, все одинаковые. Ну, так расположено, так расположено. Все равно от этого не уйти. Есть мода некоторые, есть некоторые стандарты, и, в общем, все это, в общем-то, просто. Поэтому я не могу сказать, и уж тем более, которые бы купили. Я покупаю вообще обычно не те дома, которые мы смотрим, а которые под снос. Вот эти дома мне больше всего нравятся. Доброго дня, Светлана. Скажите, пожалуйста, как вы заинтересовались эзотерикой, аурой, равновесием? С чего начать? Что посмотреть, почитать? Возможно, что-то подскажете. О, ну это, слушайте, это вопрос такой, знаете, не на один день. Дело в том, что раньше, давно-давно-давно, когда мы были еще молодыми, я увлекалась, был такой автор, не помню первое имя, Леви. Да, психолог. На тот момент не было популярной литературы по психологии, да и науки такой, собственно говоря, наверное, не было, как именно обучательного учреждения, это появилось все гораздо позже. Поэтому, но он чего-то такое писал про самовнушение, такие популярные книжечки, которые я скупила, все, что можно было скупить, и читала их с большим удовольствием. Ну, то есть у меня какой-то внутренний интерес был, а удовлетворить его было нечем. И, в общем, так вот оно со мной по жизни шло, шло, шло рядом. И, естественно, если были какие-то возможности, то мы что-то читали, что-то смотрели, что-то изучали. Поэтому начинать надо изучать, неважно, начинайте просто, начинайте с энергии. Главное почувствовать это все в себе. То есть вот началось с того, что, например, когда дочка моя вот так вот рукой проводила, да, вот над рукой вот так вот я покажу, то мы, например, ощущали холод или тепло, да, а она ничего не имела в виду. И мы говорили: Лина, сделай ручкой, сделай дядя ручкой. Энергии надо почувствовать. Когда вы почувствуете энергию, вы поймете, как они на вас влияют. Где хорошие энергии, где плохие энергии. Места очень сильно влияют, города очень сильно влияют, дома очень сильно влияют. Поэтому можно это все вот читать, а уж опять же поиск состряпать. Ну, надо немножко поднапрячься и на интернете сформулировать поиск какой-то. Слушайте, ребят, я уже сделала звук, я уже не знаю какой. На моем компьютере звук уже стоит очень сильный. Я не знаю, как сделать, чтобы был громче звук. Здесь микрофон есть, и показывает, что звук у меня нормальный, вот в пределах положенных децибелов. Поэтому вы проверяете, что у вас творится. Он у меня уже вот сейчас зашкаливает. Если я сделаю громче, он у меня будет зашкаливать. Так что у меня со звуком все нормально. Добрый вечер. Как вы относитесь к тому, что вы стараетесь построить качественный, красивый дом с новой мебелью, а туда въедут, все испортят, не жалею, им же все равно не их. Ну, во-первых, у нас дома с мебелью не сдаются. Только если это корпоративный какой-то, там, корпорация снимает для своих людей, которым нужно перекантоваться, или если это Airbnb. Поэтому никакую мебель в дом я ставить не буду. То есть есть дом, да, я хочу сделать его максимально удобным, пригодным для жизни, чтобы людям нравилось там жить, но именно мебели там нету. Конечно, с домом они, да, они могут изнавозить стенки, протереть там что-то, но принципиально они дома, ну, если только они стенки все переломают там или что-то сделают. А поэтому, в принципе, опасаться нечего. Кроме того, обязательно есть так называемый security deposit, и любые жильцы знают, что когда они выезжают, то landlord, это хозяин недвижимости, может им либо вернуть этот депозит, либо не вернуть. Поэтому они все стараются вернуть дом чистым, даже если они там что-то повредили немножко, то они стараются как-то это все улучшить. Ребят, слабый звук, я не знаю, откуда он слабый. Мы можем еще привести с дачи отдельный микрофон, но у меня показывает, что у меня зашкаливается. Вот я вижу, у меня тут стоит этот вот миксер, и он показывает, что у меня зашкаливает. Я не знаю. Вам не хотелось стать риэлтором при таком интересе к недвижимости? Да нет, конечно. Дело в том, что риэлтор совершенно другая работа, которая не связана напрямую с тем, чем я занимаюсь. Риэлтор – это вопросы продажи недвижимости. У меня никакого интереса продавать ее нет. Я люблю ее строить, я люблю создавать дизайны, и я просто тащусь, когда стройка вот на твоих глазах из чертежей превращается в какую-то реальную постройку. Вот это клево. Продавать и бегать за клиентами, находить клиентов, это совершенно не мое. А что вы советовали дочери, как ей строить свою жизнь? Вы знаете что? Я не то чтобы так сильно ей советовала, в том смысле, что если она не спрашивала совета, то я ей не советовала, потому что, конечно, в американской действительности она ориентируется лучше нас. Единственное, что она нам сказала, когда заканчивала школу, она нам сказала, что вот вы это первое поколение мигрантов, поэтому вы делаете ту работу, за которую платят деньги. А мы, дескать, уже вот, ну, она тоже, конечно, приехала сюда, она тоже первое поколение, но мы подрастающее поколение, уже не такие, мы вот хотим для души что-то. И для души она пошла на undergraduate программу в Беркли и взяла она двойную специальность «История и английский язык», double major. Надо сказать, что с историей по undergraduate, с этой профессией даже в школе нельзя работать, потому что, чтобы в школе работать, нужно получить хотя бы мастера. Она получила эту профессию и потом стала думать, что ей делать дальше. Ну, так она мозгами прикинула несколько лет, чем зарабатывать, как жить, чем заниматься, и решила пойти в law school. Вот. А сейчас она говорит, я так тащусь от всех этих бумажек. Вот меня, например, я не люблю, когда большое количество бумажек. А она говорит, ой, я так тащусь, мне так нравятся все эти бумажки, все эти контракты. Ну, видите как. Бог в помощь. Почему не присоединяетесь к Михаилу в спортзале? Вот это вопрос трики. Вы знаете, я уже присоединилась к нему на похудение, и мне мало не показалось. То есть я прошла через такой стресс, который вот никому в жизни не пожелала. Поэтому я уже где-то опасаюсь. Знаете, обжегшись на молоке, дует на воду. Поэтому я пока что опасаюсь, я пока что подожду. А дальше будет видно. Жизнь возле океана дает особую энергию. Абсолютно, да. Жизнь возле океана дает энергию. А это просто фантастика. Да если мы не едем в Санта-Крус, то мы в какой-то другой с другой стороны приезжаем на океан. Привет вас из Краснодара. Вы очень светлая, приятная женщина. Дай Бог крепкого здоровья, семейного. О, спасибо, спасибо, спасибо. Очень тихо. Так. Новички в IT. Вас никто в компаниях не будет обучать, как в детском саду. Максимум выделит время на самообучение. Купят за счет фирмы книгу, вебинар или отправят на курсы. А учишься самый быстрый. Это правда. Вообще, я вам скажу, что отличительная черта работы в американских компаниях состоит в том, что вас никто ничему не учит. Даже более того, ваши соседи по рабочему месту за соседним столом тоже не склонны вас учить, потому что каждый сам за себя. Я очень долгие годы работала независимым консультантом, и мне даже спросить было не у кого. То есть все консультанты сидели, это же их job security, как он сейчас вот сейчас расскажет какой-то вопрос. Поэтому напрягаешь мозги и смотришь, как, чего там такое, где бы подучиться. И быстро. Ну, быстро это как? Зависит от того, какой контракт, какой проект. Быстро, не быстро. Если full-time работа, то больше времени на изучение. Ну, конечно, дают время на то, чтобы освоиться и изучить. Как в американской IT-компании дают понять человеку, что он плохо работает, и его могут или хотят уволить? А на самом деле ничего особо и не говорят, да? Значит, увольнения бывают разные. Увольнения бывают, потому что человек плохо работает, и увольнения бывают, когда у компании с финансами не очень хорошо обстоят дела. Ну, и бывает еще, когда человек режим нарушает. То есть у нас, например, была такая история, что во время митинга человек заснул. Да? Вот он заснул, и менеджер это заметил, а он спал на каждом митинге. Вот. Но заметила она на одном, и она его тут же выгнала. Да? То есть на митингах спать нельзя. Вот. А вот что он плохо работает, ну, во-первых, что он плохо работает, есть ежедневно, ежегодно или раз в 6 месяцев ревью. То есть ревью – это когда менеджер собирает статистику, как ты работаешь, тра-та-та-та-та-та, и вызывает тебя к себе и говорит, вот ты такой, Иванов, вот что ты планируешь на ближайшие 5 лет, тра-та-та-та-та-та. Иванов рассказывает. Он не знает, что менеджер поставит своим опроснике, но менеджер что-то там проставляет. И в зависимости от этих цифр ему либо дадут повышение зарплаты, либо не дадут. А повышение зарплаты тоже регламентировано. То есть у менеджера есть бюджет, и он может поднять там, на сколько-то там, одному-двум человекам, не всем. Поэтому он выбирает, кому поднять зарплату, кому не поднять. Но так, чтобы он приглашал и говорил, знаешь что, ты плохо работаешь, мы тебя уволить хотим. Нет, так не происходит. Но человеку дают не очень интересную работу, его стараются подловить на каких-то неточностях, у него портятся отношения с компанией, и уже ему как бы становится ясно, что хорошо бы ему уйти самому. Вот, не дожидаясь. Но когда компания хочет тебя уволить, то они просто приходят в один день, уже стоит один в дверях, второй рядом с тобой, и говорят, все, вот, до свидания, выключай компьютер, чтобы он ничего не успел там испортить, до свидания, и ты свободен. Как в долине люди умудряются поддерживать work-life balance? Как у них или у них это не получается? У всех по-разному. Смотрите, кто-то занимается йогой, кто-то занимается тренингом, кто-то занимается рейки, кто-то занимается детьми, Все по-разному, точно так же, как и всюду. Люди работают много, но им же нужно как-то восстанавливаться. Кто-то ходит на хайки там по 5, по 10 километров. Да просто увольнять, зачем сопли разводить? Открыли вакансии, нашли кандидата, плохо работающий, помахали ручкой. Да, это правда. Это правда. Нормальный звук. Вот видите, вот звук нормальный. Я, кстати, надо сказать, что у меня не поставленный голос. Я не умею так громко говорить, как Михаил. Он так громко говорит, что я рядом с ним получаюсь тихо. Но я говорю нормально. Меня все, кому надо, все слышат. В семьях США в основном много детей, три четверо. Почему семья вашей дочки решила остановиться на двух? Ведь они настолько умные, образованные, материально крепко стоящие на ногах люди. Ну, они так решили. Они так решили. Это довольно-таки тяжело иметь много маленьких детей. Это не просто. Это и няня, это и финансовые, и затратные. Кроме того, нужны душевные силы для этого, да? То есть ты приходишь с работы, и у тебя начинает, ты хочешь пообщаться с детьми, нужно много душевных сил для этого. Но вот они чувствуют, что им тяжело. Собираюсь к вам в школу в августе. Какая погода у вас с конца августа по декабрь? А у нас всегда хорошая погода. Ну, в декабре, может быть, дождей немножко побольше будет. А так, в общем-то, у нас всегда более-менее ничего. Ну, вот нужна вам будет такая, может быть, куртка чуть потеплее, чем ветровка. Да? Шарфик какой-нибудь. И зонтик. Все. Дайте Михаилу поручение обеспечить вас микрофон, петличкой, будет звук 100% классный. Ну вот у нас на даче есть такой микрофон, как у Михаила, такой большой, с неприличным таким видом. Он не обещал его привезти. То есть мы привезем его с дачи, поскольку он стримы там не ведет, он у нас есть. Очень жаль. Это как у нас в СНГ. Алкаши не очень благополучные. Плодятся не остановить. В хороших семьях один два ребенка. Вы понимаете, да, вот жизнь показывает, что чем выше уровень жизни, то люди не хотят поступиться какими-то привилегиями, те, которыми им дает их сегодняшний стиль жизни. И, конечно, ну, двое детей вполне нормально. Мы, например, вообще ограничились одним ребенком, потому что у нас это пришло, эмиграция пришла на детородный возраст, и нам нужно было пробиваться, и было не до этого, когда уже спохватились, уже было поздно. Поэтому и один ребенок тоже все хорошо. Они вот решились на второго. Ну и замечательно, у нас две чудные внучки, совершенно потрясающие. Младшая сейчас находится в возрасте почемучек. Она задает такое количество вопросов, что не успеваешь просто отвечать вообще. И очень-таки формулирует их, будь здоровчик. Есть ли в Америке риэлторы, которые продают дом, еще не построенный, заранее по договору до любого строительства? А крупные компании, которые строят дома, у них есть сразу уже риэлторский офис. И там они не получают комиссионные, как с обычных продаж, они там получают какую-то фи за каждую продажу. Они там дежурят с утра до вечера и продают вот дома те, которые построил этот застройщик. Можно ли еврейкам выходить замуж за нееврея? А кто же вам запретит? Можно, конечно. Как Михаилу удалось так быстро стать топовым страховым агентом? Вы знаете, он очень талантлив. И знаете, как говорят, талантливый человек талантлив во всем. Мы вкладывали, во-первых, много денег. Во-вторых, он понял, как это все работает быстрее. Он же, когда страховал бизнесы, то к нему приходили учиться агенты, которые по много лет работают. То есть вот он что-то такое излагал. Ну вот, да. Он стал топовым агентом. Как думаете, это катастрофа, когда жена зарабатывает больше? Как вы думаете, это катастрофа, когда жена зарабатывает больше мужа? Что делать мужу, если он не может догнать свою жену? Ну, опять, это зависит от отношений в семье. Если мужу комфортно, это значит ему комфортно. Если жене комфортно, значит комфортно. Невозможно заранее подойти ни с какой меркой к этой ситуации, потому что она может быть как прямая ситуация, так и обратная. У меня есть видео записанное, оно находится в моем плейлисте, а ссылка здесь в заголовке темы, и там называется он «Как заставить мужа зарабатывать больше денег». Дело в том, что одно дело, что человек пышется, пышется, не может ничего, а другое дело, он не очень-то пышется, его все устраивает. Это немножко разные ситуации, согласитесь. Поэтому жена должна поддерживать и стимулировать, и направлять, но делать это, в общем-то, как-то так, чтобы это было благоприятно для обеих сторон, а не только ты чего лежишь на диване, давай поднимайся и зарабатывай деньги. Если вы сдаете дома как владелец, вам наверняка названивают американские риэлторы, предлагают услуги. Конечно. Нет, не по, на, они предлагают продать. Вот сейчас, поскольку рынок хороший, в день один-два звонка они предлагают нам продать недвижимость. подбору клиентов не прилагаю. Дело в том, что у нас это не очень развитый бизнес, поскольку тем более мы сдаем отдельные дома, ни квартиры, ни апартмент-комплексы. Наверное, с апартмент-комплексами проще. А вот когда у нас была недвижимость в других штатах, да, тогда мы имели дело с агентствами, они тогда могли солиситать эти самые. Чем занимается муж дочки? Ни разу его на канале не было. Он работает программистом, там я уж не знаю, что он там делает, в Microsoft он работает. Кем вы работаете? Я работаю. Кем я работаю? Даже трудно сказать. Я работаю на себя, поэтому мне трудно сказать, кем я работаю. Я работаю и бухгалтером для школы, и строю дома, и вещаю на канале. И, да, кстати, вот в последнюю неделю я так подсела на Инстаграм. Так прикольно вообще оказалось. То есть видео, чтобы сделать, нужно сначала заснять, потом отредактировать, что-то вырезать, что-то убрать, и что-то не так выглядит, и не тот темп, и не тот это, не то это. А с Инстаграма вообще так просто сфоткал что-то, раз-раз послал. Причем, если есть какое-то настроение, вот я тут что-то ферментировала недавно, так раз-раз туда послала, быстренько все очень даже прикольно. Так что вот подсела на это дело тоже. Есть такая история. Благодарю за ответ. Звук отличный. Вот видите, как у кого-то отличный. Давно не заходил на ваш канал. Вы изменились, хорошо выглядите. Рад за вас. Спасибо, Василий. Спасибо. Не согласен. У многих олигархов более 3 детей. А вы знаете как? Ну, у многих. Это же такой обтекаемый ответ. У многих много, а у остальных немного. Когда я строила дом, вот первый свой, это был год 2005. Начали мы строительство, а готовились с 2000 года. Мне нужно было в голове иметь некоторую модель среднестатистической семьи. Мне почему-то на тот момент казалось, я потом поняла, что это была ошибка, на тот момент казалось, что среднестатистическая семья в Америке, ну, не самая такая уж богатая, но имеет 2 детей. И я строила свой дом с прицелом на то, что это 2 детей. То есть на основном уровне дома у меня была мастер-спальня, еще 2 спальни такого хорошего размера по 12 квадратных метров и офис. А внизу в бейсменте была гостевая спальня, вот так же, как в доме за 7 миллионов, очень похожая планировка. А вот. Но когда мы его построили и пытались продать, то оказалось, что еще одной спальни наверху не хватало. Причем в тот момент, когда я строила, спокойно могла отгородить еще место для еще одной спальни, так у меня немножко была бы меньше какая-то из комнат таких публичных. Это не было никакой проблемы, просто это у меня было такое восприятие реальности. Но вот мы уже научились на этих ошибках. То есть вот считается, что среднестатистическая семья в Америке имеет все-таки 3 детей, не больше. Ну, на том уровне, на котором мы строим, скажем так. У вас есть минерализатор? Да, у нас есть на даче в особенности. Это у нас никеновский такой агрегат, который дополняет все там ингредиенты и магнетизирует. И Миша хорошо знает, вот чего он туда добавляет. Да. Вы приехали в 90-м, в 92-м уже квартиру купили. Это когда вы работали в Беркли. Вы не путаете с датами. Так прям быстро купили, не снимали, деньги привезли с собой. Вы знаете что? Во-первых, я не работала в Беркли, я работала в Стэнфорде. Это гораздо ближе. Приехали в 90-м, в 92-м уже купили квартиру. Цены падали. Я вам сейчас расскажу, как мы ее покупали. Значит, мы снимали квартиру в доме, который был кондоминиумом. И мы работали на контрактах. Я работала на контракте, работала в Стэнфорде. И был кризис еще в 92-м году. И вот мы смотрим в нашем же доме. Там всего у нас на дом 32 квартиры. По 16 квартир, там 2 здания. По 16 квартир в каждом здании. И мы смотрим в нашем здании. Каждая следующая квартира выходит на рынок дешевле предыдущей. Опять дешевле. То есть цены вниз, вниз, вниз идут. А мы снимаем в это время. Ни Михаил, ни моя дочка сказали, что мы... Дочка сказала, я не хочу уходить из этой школы, я хочу только ходить в эту школу, я хочу ее закончить. А Михаил сказал, мы не хотим ничего покупать, мы боимся и так далее, и так далее. Вот. И каждая следующая квартира приходит дешевле, приходит дешевле, приходит дешевле. И я говорю, слушай, ну давай хорошо, мы не будем смотреть квартиры вообще, где бы то ни было, а мы будем смотреть квартиры в нашем доме, поскольку раз они продаются, то посмотрим хотя бы, да? Ну, мы стали смотреть квартиры, вот они все, да, мы спросили у нашего лендлорда, не хочет ли он продать квартиру, а он говорит, а сколько вы за нее дадите? А мы только приехали, вообще не понимаем ни цен, ничего. Причем та квартира, что мы снимали, она такая была не совсем стандартная, она была угловая и немножко планировка другая. А так все квартиры в основном они одинаковые по всему дому. Ну, и мы прикинули, что уже за те цены, которые были на тот момент, к 92-му году, мы сможем купить эту квартиру. Мы дали даун 10 тысяч долларов. Вся квартира стоила 130 тысяч. И мы сумеем, если в случае чего, мы потеряем оба работу, а у меня контракт в Стэнфорде закончился, была вообще одна зарплата Мишина, то с двух unemployment мы сумеем платить этот моргич. Это будет дешевле, чем мы снимаем. Вот. И таким образом мы дали 10 тысяч даун и купили эту квартиру. Нам как first time buyer дали скидки, какие-то там по 3% интерес, там что-то такое. Ну, в общем, вот так вот мы покупали. Ну, а сейчас уже, конечно, эти 130 тысяч превратились в миллион. И нам, в общем, это был неплохой инвестмент на эту квартиру. Вот. Как вы грамотно отшиваете риэлторов? А чего их отшивать? Это же они вас солиситуют. Я говорю спасибо большое, и все. Я не интересуюсь. Проверила себя по векторам. Все даны в равной мере. Я все принимаю. От 75 до 83. Очень неплохо. А вот желтого дано 90. Но принять около 60. Желтый вектор стоит того, чтобы на нем наработать. Конечно, желтый вектор – это коммуникация. Принятый желтый вектор – это вы легко и свободно разговариваете, не тушуетесь, ни большой аудитории, ни маленькой аудитории. И самое главное, что поскольку желтый вектор, он такой, знаете, балагур, душа компании, у него все по жизни получается легко, потому что он позитивный очень. И, конечно, когда он не принят, да, то это идет элемент такого негативного взгляда на мир. А когда он принят, то все вроде хорошо получается. Устраиваете ли вы, Михаил, истерики, скандалы, или всю жизнь у вас была гармония, как сейчас? Ну, всякое бывало. Слушайте, за такую длинную жизнь чего только не бывает. Если я скажу, что никогда ничего не было, это не верьте мне. Почему местные не продают свою землю за миллион и не переедут в более дешевый штат, обеспечив себя вплоть до внуков? Ну, понимаете, какая штука? А что такое обеспечить себя вплоть до внуков? Вы что думаете, что там 2-3 миллиона этого достаточно? Если вот вы, например, дом продадите и все. Никто не знает, как пойдет инфляция, какое будет обесценение денег. Деньги сами по себе – это ничто. Деньги – это средства. Поэтому они хороши тогда, когда они есть. Если у вас есть, например, ну, допустим, не знаю, мешок с деньгами, где много очень денег, или чемодан, все равно вы не знаете, и может завтра случиться кризис какой-то, и будет серьезная девальвация, и это все превратится в труху, и на нее ничего нельзя будет купить. Мы знаем такие примеры. Поэтому мешок денег или чемодан денег – это вовсе не самоцель. А самоцель – это иметь постоянный инком какой-то, да, достаточно для того, чтобы можно было жить и не зависеть ни от чего. Вот, поэтому, почему люди не переезжают? Ну, во-первых, пенсионеры, да, переезжают. Они переезжают не только из-за денег, хотя, может быть, из-за денег тоже. Они переезжают из северных штатов, где погода так себе, да, скажем, там плохая зима, слякотно, очень холодные ветры, вот в районе Чикаго там очень тяжелый климат, там в Нью-Йорке очень душно, жарко. Вот, они переезжают южнее, там, где сухо, да, то есть это Аризона очень дешевое место, и там очень сухо. Но там жарко, да, там сухой воздух, это более полезно для здоровья, но там реально жарко. И 5 лет занимает, чтобы акклиматизироваться. Зимой там изумительно просто. То есть все гольферы приезжают в Аризону, играют там в гольф, там чудные зеленые площадки. И вообще, когда мы побывали там зимой, я сказала, что это, наверное, единственное место, где зимой вот так прикольно и классно. Потому что все ходят с коротким рукавчиком, и все, в общем-то, там замечательно. А летом очень жарко. И они находятся под кондиционером или хитером круглые сутки. Вот у нас, например, можно выключить. Вот сейчас у меня не включен кондиционер, например, да? И ночью не включен. А они круглые сутки с кондиционером летом, а зимой с обогревателем. А планировали ли вы переезд в другой штат? И как вы работали, Билл Гейтс, если бы офис в Сиэтле? Ну, у нас здесь очень большой офис Microsoft. Там 4 здания и огромное здание кафетерия посередине. А когда у нас были митинги, несколько раз мы ездили в командировку в Редмонд и, в общем, это самое, общались. Так что очень многие компании имеют хедквотеры в одном штате, а реально бизнес находится в другом. Это, в общем-то, повсеместно. Сегодня даже бывает, что в пределах одной группы, например, все начальство находится на том побережье, а группа находится здесь, и они общаются по каким-то электронным способам. Сегодня это вообще уже не удивишь никого. А планировали ли переезд в другой штат? Нет, не планировали. Конечно, мы поняли, что, во-первых, у нас мы приехали же не на пустое место. У меня здесь были родители. Вот мы приехали с ребенком и, конечно, уже начали здесь обустраиваться. Потом, когда уже устроились, тоже от родителей никуда не уедешь. А потом уже дочка подросла, стала жить отдельно, так уже от нее никуда не уедешь, от внуков. Поэтому, в общем-то, привязаны. У нас есть знакомые, которые говорят: «О, вот я там посмотрю и куда-то уеду». Но, понимаете, вот все-таки большие расстояния, и на старости лет как-то сложно так совсем уж оторваться-то от своих родных людей, которых, в общем-то, не так много. Это не то, что семьи там по 20 детей, и там кто-то рядышком живет, а кто-то подальше. Когда один ребенок и единственные внучки, не хочется никуда уезжать. Все ушел. Там у финансиста американская трансляция началась. Вы из русскоязычных каналов прослушали лучше. Остальные брак. Спасибо большое. На том и стоим. На том и стоим. Да, у нас уже тоже время заканчивается. Какое там имя у финансиста? Спасибо за ответ о квартире. Такое было время, что даже с пособием можно было выкупить. Да, ну послушайте, прошло с 92-го года, ну сколько лет-то. Вот это, кстати, показывает, как на длительном периоде времени реалстейт растет. Да? Она в то время, когда мы покупали, сказали, что ой, что квартиры покупать, надо дома покупать. У нас на дома не было денег. Hi there. Продав свою квартиру угловую, вы заработали миллион, значит. А у нас не было угловой квартиры. Мы снимали угловую, а купили не угловую. Но что значит заработали? Она у нас не продана. Зарабатываешь, когда продаешь в тот момент. Она у нас не продана, она у нас в ренте находится. To find a job, it is recommended to go for recruiting agency on several of them. Thank you. Это правда. Я соглашусь, что сегодня вообще этот рынок сегодня схвачен выходцами из Индии. Когда мы приехали, такого не было совсем, а вот сейчас очень-очень много. Как вы относитесь к видеоблогеру Бегабонд? Он вырос в Америке. А Бегабонд, я уже сказала там в начале, что мы, в общем-то, обсудим его более конкретно. Светлана, здравствуйте. Говорят, что пенсия в США составляет не более 1000 долларов. Как же живут люди пожилые, когда работа по состоянию здоровья уже не получается? Значит, во-первых, пенсия не более 1000 долларов. А пенсия зависит от того, какую зарплату вы получали. 1000 долларов – это пособие, когда вы вообще не заработали никакую пенсию. На одного человека это где-то 920 долларов в месяц. Если вы вообще никогда не работали в Америке. Вот наши родители, которые приехали как беженцы, им дали вот это пособие, и они на него жили, но у них не было ни машины, не было субсидированной квартиры, за которую они треть отдавали от этих денег. И они очень себе прекрасно жили, еще ухитрялись откладывать деньги. Но американцы, которые заработали на пенсию, конечно, таких маленьких сумм нету. Значит, определяется пенсия так. Если вы не выработали себе пенсию, если заработали очень мало денег или просто мало времени работали, то вы получаете это пособие. Если вы выработали пенсию, и она больше, чем это пособие, получаете пенсию. Как живут пожилые люди? Ну, смотрите, если они тут живут довольно давно, то они должны озаботиться этим, как они будут жить. Вот мы для того и строим дома, чтобы обеспечить себе какой-то инком на пенсии. А все по-разному. Кто-то, например, думает, что он продаст свой дом, переедет туда, где дешевле. Все по-разному. Вы можете позволить себе дом на Малибу или на Беверли-Хиллз? Позволить могу, а просто зачем? Мы туда не собираемся переезжать. У нас есть дом, у нас есть дача, у нас есть дома в ренте. Ну, а что нам делать на Малибу? Вон в Санта-Крузе иногда надоедает ездить. Да. Смотрел видео о разоблачении Вегабонда. Короче, он извращенец и мошенник. Ну, конечно. Слушайте, то, что он мошенник, можете даже не сомневаться. Да, спасибо, друзья. У нас время подошло к концу. Спасибо всем, кто был с нами. Опять же, возвращаясь к первому вопросу, формулируйте вопросы, это важно вам. Чем точнее вы сформулируете вопрос, тем точнее вы получите ответ. Вот, всего вам доброго и до следующих встреч. Пока-пока.